Всем привет, это 62-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня мы поговорили, насколько важны AWS-сертификаты, стоит ли их специально получать. Также затронули ранее обещанную тему про Mons Bank из Великобритании. У них 9 миллионов клиентов, и они работают целиком на AWS. Как у них все устроено под капотом. Приятного прослушивания. Я тебе сегодня расскажу про сертификацию AWS и вообще, насколько она необходима. Как мне показалось из чтения на LinkedIn статей разных HR-ов о том, что сертификат AWS повышает шансы найти работу. Мне захотелось разобраться, действительно ли это так. И, в принципе, в самих сертификатах я разобрался и выработать для себя какое-то решение, а буду ли я проходить эту сертификацию, и там, нужен ли мне этот реальный экзамен или не нужен. Ну, во-первых, по самому наличию AWS-сертификата, насколько он увеличивает шансы при прохождении интервью и вообще шансы на то, что у тебя, в принципе, это интервью будет. Есть такой механизм у HR-ов, который сейчас используется широко, там, автоматически они стараются отсеять кандидатов по ключевым словам. Эта процедура называется HR Prescreen, то есть вбиваются в разные системы ряд ключевых слов, и кандидаты, у которых в резюме нету этих ключевых слов, они, естественно, не попадают в эту выборку, и если вы оказались среди отсеянных кандидатов, естественно, интервью не произойдет. То есть даже не состоится первого контакта. И поэтому, в принципе, если хочется больше собеседований, то вот для этой цели, для HR принскрин вот этой процедуры, можно получить какой-нибудь любой сертификат. Но также многие выкручиваются и тем, что они просто указывают то, что у них сертификат, не сертификат, а сами ключевые слова сервисов, которые они используют или когда-либо использовали с AWS. То есть, в принципе, если стоит цель проходить вот этот HR прескрин, то проще намного завести какой-то тестовый демо-аккаунт для самого себя на свою там кредитную карточку, потыкаться с несколькими сервисами и написать у себя в резюме то, что вы пользовались этими сервисами. Есть и другое преимущество, которое дают сертификаты от Амазона. Это то, что компания, которая оказывает услуги для разработки программного обеспечения, она может разместить свои контакты в специальном реестре сертифицированных агентств AWS. Там важное требование, чтобы были сотрудники, у которых есть эти сертификаты. И, соответственно, компании, которые занимаются разработкой, тестированием программного обеспечения, они часто ищут кандидатов, которые вот обладают реально настоящими вот этими скиллами. И для них сертификация важна. И если вы хотите особенно претендовать в таких компаниях на позицию что-то вроде middle senior engineer, тогда вам желательно, конечно, обладать и опытом, и этими сертификатами. Такие компании берут без сертификатов на позицию junior и потом настоятельно требуют, чтобы сотрудники сдавали экзамены и получали эти сертификаты. Вот есть также интересное исследование, которое я по диагонали посмотрел, от компании Burning Glass Technology. Они провели исследование о том вообще, насколько востребованность будет в облачных решениях среди работодателей, насколько это будет востребованный скилл, и как будет востребованность этого скилла расти. С 2020 года они построили интересный прогноз. До 2025 года я не нашел никаких корректировок, но у этой компании есть сайт, там сайт этого института, Burning Glass Institute. Они публикуют как раз разные исследования по востребованности тех или иных скиллов. Ну, по крайней мере, вот то часто цитируемое исследование по росту востребованности облачных, знания облачных инфраструктур среди работодателей, говорит о том, что рост с 2020 по 2025 год составит 28%. В сертификатах AWS есть 4 уровня сложности. То есть это базовый foundational, специалист associate, профессионал, professional и сертификаты для узкоспециализированных тем. По узкоспециализированным темам это specialty. Там, например, сертификаты по базам данных, по безопасности, ну, таких узкие темы. Каждый такой сертификат, он действует 3 года с момента сдачи. Стоимость прохождения варьируется в зависимости от уровня сложности. То есть, если это, например, foundational, то есть базовый сертификат, это $100. И там другие экзамены могут стоить до $350 за один экзамен. И для подготовки достаточно бесплатных материалов. Но также я встречал курсы, которые стоят по $4000. На Reddit большие треды по обсуждению есть со ссылками на бесплатные материалы, где можно накопать все, что необходимо для того, чтобы успешно сдать эти экзамены. Ну и можно читать, в принципе, white papers, то есть саму документацию официальную от Amazon. Ну и тыкаться, естественно, там потратить $10, если вы превысили free tier, то есть бесплатный лимит на ресурс, который предоставляет для демонстрации возможностей сам Amazon после регистрации в их сервисах. И достаточно бюджетно можно протыкать и поэкспериментировать практически со всем функционалом, который там есть. Но интересно то, что чаще всего такие сертификаты оплачивает сам работодатель. То есть вообще с данных и валидных на настоящий момент сертификатов согласно самому сайту Амазона 1,3 миллиона, 1 миллион 300 тысяч, чуть больше, чем это число. Экзамены проходят в специальных центрах, где можно сдать онлайн-экзамены. Они, как правило, есть во всех странах, ну, во многих странах. И сам экзамен длится 130 минут, 65 вопросов. Вот. Из интересного то, что тебе не обязательно, если ты хочешь сдать, например, экзамен уровня профессионал, то тебе не обязательно до этого сдавать уровень специалистом или базовый. То есть ты можешь сразу готовиться к самому сложному экзамену. Но единственное, что там вот экзамен уровня профессионал, он предполагает, что ты обладаешь уже практическими навыками и примерный твой опыт работы с этими облачными решениями около 5 лет. Ну, а так можно, если ты хорошо подготовишься, можно и с нуля сдать. И есть такие истории успешные на Reddit, можно почитать, когда буквально студент без опыта работы сдает экзамен из 65 вопросов и получает этот сертификат, и он типа системный архитектор высокого уровня. Для себя что я решил? Что, во-первых, эти сертификаты хороши, что они могут помочь тебе понять, а что ты не знаешь или знаешь слабо в этих облачных решениях. То есть, если захочешь использовать эти облачные решения, базово мы с тобой их используем, такие там ключевые сервисы, как S3 Storage, там, отправка почтовых сообщений, Simple Email Service и несколько таких простых подобных решений. Но экзамен также помогает тебе понять, вот где, что ты плоховастенько знаешь. И вот с этой точки зрения я смотрю на этот экзамен положительно. Специально сдавать этот экзамен я не планирую. Если, скажем, при работе с облачной инфраструктурой сам работодатель изъявит желание, или я ему предложу, что вот я могу сдать экзамен, это расширит мой кругозор, я буду лучше знать, как работают эти сервисы, как эффективнее их использовать. Вот в этом случае я, наверное, сдам экзамен, то есть если мне оплатит сам работодатель. Но такая парадоксальная вещь, вот если ты, например, никогда не имел опыта работы с облачной инфраструктурой, но ты сдал экзамены, и у тебя нет опыта, то тебя все равно, скорее всего, никто не наймет. То есть, естественно, интересен сам твой практический опыт. Если у тебя есть этот практический опыт, то шансы повышаются. А если у тебя нет сертификатов, но есть опыт, ты найдешь позицию и получишь эту самую работу. Если есть сертификаты, но нет опыта, это плохой сценарий.
Ты рассказывал про прескрининг. Но если ты в резюме напишешь AWS, то, наверное, ты тогда, я так понимаю, проходишь прескрининг. То есть сертификаты для того, чтобы пройти, не нужно сдать.
Ну, опять же, вот есть специально, который прескринят на прям сертификаты, чтобы у тебя был какой-нибудь там professional, специальный экзамен, ой, специальный сертификат, потому что он как раз помогает компании размещаться в реестре сертифицированных агентств, ну, то есть там всякие вот галеры, там они оказывают услуги, им важно, чтобы сотрудники были сертифицированы. Где-то несколько недель назад мне попалась интересная статья про банк Монса, который целиком построен на облачной инфраструктуре AWS. И что такое Монс? Это действующий онлайн-банк в Великобритании. У них больше 9 миллионов клиентов. И для нас, наверное, интересно то, что вот они целиком работают на AWS. У них микросервисная архитектура на более 1500 микросервисов. И мне стало интересно, вот я стал ковыряться, вот почему такое выбрано решение, насколько это надежней, насколько это удобней. Одна из ключевых причин, по которой, как мне кажется, этот банк, его руководство выбрало AWS, это простота соответствия требованиям к банкам в Великобритании. Дело в том, что у них было выпущено в 2015 году, а Монс это достаточно свежий такой онлайн-банк. В 2015 году было выпущено некое требование к банковской инфраструктуре, где были также упомянуты облачные решения, и проще всего тебе затащить всю инфраструктуру, если ты используешь как раз вот, например, AWS. Не знаю, какие альтернативные там возможности, нужно, естественно, разбираться в этих юридических тонкостях, но вот оказывается проще тебе привести в соответствие свою инфраструктуру с требованиями к инфраструктуре банков в Великобритании. Я думаю, это одно из было ключевых причин. Тем не менее, было интересно и посмотреть, а как у них там все устроено. И есть классный такой раздел на самом Amazon сайте. Там перечислены, знаешь, такие case studies, то есть успешные кейсы использование сервисов облачной инфраструктуры, которую предоставляет Amazon. Но там, знаешь, все так поверхностно изложено, то есть какие конкретно они используют сервисы Amazon, и буквально по одному абзацу про это все рассказано, и какие-то в основном менеджеры высокого профиля про это все рассказывают. Однако мне попалась на глаза еще и подробная статья, и также видео. Там, правда, оно 2019 или 2020 года, где они рассказывают подробнее о своей инфраструктуре. И я сейчас коротенько совсем расскажу такие самые главные вещи про эту инфраструктуру, как там все устроено. Технологический стек, что там у них в стеке? Это runtime, естественно, это Kubernetes. То есть, понятно, если у тебя 1500 микросервисов, то ну, есть альтернативы к Kubernetes, но уже к 2017 году скорее стало понятно, что, скорее всего, это будет Kubernetes у всех. В качестве распределенного key value хранилища используется etcd, но конкретно я нашел, что они используют его в качестве такого распределенного лока. То есть, предположим, что у тебя приходит запрос с MasterCard, с их сети на то, чтобы провести транзакцию, одобрить или отклонить, и тебе нужно заняться этим запросом. Но у тебя много микросервисов, которые одновременно могут обработать этот запрос. И чтобы решить проблему deduplication, чтобы у тебя одновременно не произошла обработка одного и того же запроса несколькими микросервисами, тебе нужно где-то повесить лог. В таких микросервисных решениях чаще всего в качестве лока выступает какой-нибудь Redis, то есть Key Value Storage. Здесь используется etcd, простенький Key Value Storage с алгоритмом консенсуса, свежим Raft. Как свежим, он тоже не такой уж прямо свежий, но есть более старый механизм консенсуса, который, например, используется в Apache Cassandra. И вот у них в Монса в качестве сториджа, в качестве системы управления баз данными используется Cassandra. Что такое Cassandra? Это NoSQL база данных, и там главная ее особенность — это то, что она гарантирует линейный рост пропускной способности запросов на чтение запись с ростом числа инстансов этой Cassandra. То есть, если ты посмотришь вот на этот стек, о котором я сейчас говорю, то они используют... Ну, то есть, можно, конечно, например, наш излюбленный Postgres масштабировать, но он масштабируется горизонтально очень сложно. Есть отдельные статьи, кто как добивается этого масштабирования. Но в целом это непростая задача, потому что изначально Postgres, например, не был сделан под горизонтальное масштабирование, под простое горизонтальное масштабирование. И видно, что вот из того, что я уже перечислил, что стек компании состоит из компонентов, которые, каждый из которых легко масштабируется. Дальше они используют такой интересный проект, называется Envoy Proxy, написанный на C++ от компании Lyft. Это что-то аналог Uber. Это такой сайдкар процесс в каждом из твоих контейнеров, который обеспечивает механизм прозрачного взаимодействия между сервисами, так называемый сервис Discovery. То есть ты можешь не знать каждый конкретный IP-адрес сервиса, к которому тебе надо обратиться, а просто знать имя так называемого в терминах Envoy кластера. И можешь по имени кластера обращаться к сервисам. И логи они сваливают и зашифрованные бэкапы в AWS S3 Storage. И в качестве очередей Message Queue, очереди из сообщений, используют Apache Kafka для упорядоченных сообщений. И NSQ, написанный на Go, популярный достаточно Message Broker, для неупорядоченных сообщений. Ну, например, там push-нотификации об успешном завершении транзакции. То есть тот самый запрос от MasterCard приходит в твой кластер, все успешно обрабатывается, и нужно в ответ сообщить об успехе или неуспехе. И это можно сделать асинхронно. Ну и чтобы эффективно работать в AWS, тебе нужен какой-то язык программирования, который позволит тебе все это собрать в маленький контейнер, твой исполняемый код, и это, естественно, Go. То есть у них там все супер-мега-унифицировано. Мне стало интересно, в принципе, а сколько примерно может такая стоить инфраструктура, потому что мой опыт такой скромный. Вот я рассматривал такую возможность несколько лет назад, один из проектов целиком запустить на AWS. У меня получилось, что достаточно простенький сервис, там, типа одна база данных, там, входящие запросы, все такое, там, EC2 эти, эластичные компьютер клауд, у них называются эти, ну, машинка просто в облаке. И у меня на все про все что-то вышло около $1000 в месяц. Простой сервис. Что-то аналогичное в Google Cloud за $700. То есть Google как-то подешевле. Но демо-версию, когда я развернул в Google Cloud, у меня там был, к сожалению, на тот момент PHP, все как-то сильно грустно отвечалось. И там я мог ждать ответ на один запрос по 15 секунд. Мне это сильно не понравилось, и как-то я приостановил свои эксперименты. Но вот я нашел калькулятор у Amazon, и примерно на основе вот тех данных, которые есть в публичном доступе по этому банку, я в калькулятор загнал там разные их продукты, которые они используют. Я накалькулировал $250 000 примерно в месяц на только трат на инфраструктуру. То есть это счет, который тебе нужно будет примерно от этой суммы. Скорее всего, я скромно это все предположил. В реальности, скорее всего, сумма больше. И компания при этом, можно так сказать, гордится тем, что у них в поддержании этой инфраструктуры занято всего 8 человек. Это цитата. Они буквально говорят, всего 8 человек. Вы прослушали 62-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме, если хотите получить уведомления раньше, чем на других платформах. И до встречи через неделю.